прошлый вторник мы подняли в программе разговор о насилии в российских семьях. Россия подписала несколько международных документов по борьбе с домашним насилием. Тем не менее, сегодня в стране нет стратегии по решению этой проблемы. И нет желания общества, если не искоренить, то хотя бы уменьшить эту проблему, рассказывает Татьяна Вольская.
Некоторые исследователи возводят традицию домашнего насилия в России к XVI веку, когда появился домострой – документ, закрепивший право мужей бить своих жен. В Советском Союзе считалось, что домашнего насилия не существует. Но когда в 1999 году прошел один из первых информационных семинаров по вопросам насилия над женщинами в семье, то, по словам организатора, руководителя Карельского центра гендерных исследований Ларисы Бойченко, многие участницы расплакались прямо в зале. А ведь там были и работницы городской и областной администрации и социальных служб. Только на этом семинаре они поняли, что они в своих семьях терпят насилие, которое далеко не является нормой. Тогда же в специальном докладе ООН о насилии над женщиной в семье было отмечено, что у российского правительства нет четкой стратегии по борьбе с насилием над женщиной, в частности с домашним насилием, и что одним из препятствий к его искоренению является глубокое недоверие к милиции и суду, поскольку долгое время они использовались для подавления инакомыслия. К сожалению, со времени того первого постсоветского семинара мало что изменилось, а главное, не изменилось снисходительное отношение общества к проявлениям насилия в семье, говорит заведующая кафедрой педагогики и психологии семьи Института детства Российского государственного педагогического университета имени Герцена Ирина Хоменко.
У меня вот как раз недавно была такая история. Моя знакомая, она в другом городе, в небольшом городке живет. И когда ее избил, правда, брат, там была ситуация, в общем, такого семейного конфликта, и она мне позвонила, и мы стали разбираться, что лучше сделать с таких формальных процедур, потому что здесь очень важно произвести некие формальные процедуры, чтобы зафиксировать факт насилия. Ее мать сказала, что ты мне не дочь, если ты займешься вот этим делом. Ну, а что касается нашего общества, мне приходилось сталкиваться с разными историями, когда женщина пыталась довести насильника до суда. Ну, можно сказать, что там 99% людей по роду своей деятельности призваны защищать, то есть работники милиции, судьи, они смотрели на нее с недоумением, потому что вот эта распространенная идея, что ну, в семье там милые бронятся, только тешатся, и неизвестно, кто прав, кто виноват, выходило, что ее все осуждают за то, что она пошла законным образом отстаивать свое право на уважение. И вот это, мне кажется, тревожный симптом. Казалось бы, у этих людей есть дети, есть дочери, есть внучки, которые вырастут вот в этой стране, и если сейчас ничего не делают с этим, то мы вырастим общество насильников.
Вот этот же насильник, он же, наверное, не остановится на содеянном?
Ну, как правило, конечно. Когда человек начинает осваивать пространство с помощью насилия все дальше и дальше, то есть если ему безнаказанно проходит первый эпизод, то дальше у него нет пределов, потому что человек, почувствовавший власть над другим человеком более слабым, это поведение склонно к повторению. И у меня такие случаи тоже были в моей практике, когда человек сначала пихал беременную жену, потом он избивал отца, потом уже он ее бил, и через какое-то время он все-таки ее избил так, что человеку пришлось долгое время лечиться.
Пора отказываться от порочного подхода к проблеме, например, от понятия жертвы, говорит исполнительный директор Петербургской общественной организации Служба социальной и юридической помощи пострадавшим от насилия Лариса Корнева.
Нашим движением мы уже больше 15 лет не используем этого понятия как жертва. Понятие пострадавший, переживший. А жертва – это ярлык. Жертва – это навсегда. Насилие – это цикл, это механизм, который запускается. И неважно, кто является его объектом и кто субъектом. Он подчиняется определенным законам. И это трехстадийная модель совершения насилия. Первая на нем стадия – это так называемое напряжение. Когда у человека, неважно, мужчина, женщина, ребенок, пожилой человек, я не знаю, облаченный властью официальной или не облаченный, у него растет потребность проявления той самой власти и контроля над другим человеком, который от него зависит. Это напряжение растет, и тут идут варианты. Сначала это может быть оскорбление, потом это может быть толчок, потом это уже более серьезное. В любом случае совершается акт насилия. Это вторая стадия. Третья стадия, которая тогда попадает все вопросы, почему женщина терпит, почему не ходит, почему не заявляет. Там может у вас наступает так называемый период третий, который называется «Роза и шампанское» или «Новый медовый месяц». Когда мужчина говорит «Прости, Не хотел? Я... Кризис, блин, на улице. Ну, на работе у меня что-то... А ты тут со своими тапочками. А ты тут со своими детьми. Дальше там же варианты. Либо срываются ромашки на ближайшей клумбе, либо дарится новый Мерседес. Это уж это возможности насильника. Но дальше возникает опять напряжение. Потому что проблем-то не обращается, да? Человек не понимает, что это его желание проявить власть и контроль. И мы точно знаем, что этот маховик будет раскручиваться. И каждый новый акт насилия будет дольше и тяжелее. Но если вы почувствуете, что вы в этом круге, вот раз он крутанулся, этот цикл насилия, два он крутанулся, все. Либо бегом в соответствующую специалисту, обоим причем, и разбираться, что происходит, потому что и мужчина как бы должен осознать эту потребность и что-то с ней делать, либо оставить, либо не оставить. И женщина надо осознать, что она находится в этом цикле насилия. Самой это довольно трудно. У нас нету гендерной разницы в насилии в отношении людей. Нету. И если вы увидели этот цикл, вот он звоночек. А если он хоть раз поднял руку, то, ну, в общем, 99,9, что поднимет еще раз.
Ситуация усугубляется тем, что насилием сегодня пропитаны все сферы российского общества, замечает Ирина Хоменко.
Именно потому, что сейчас насилие приобретает социально значимые корни, потому что очень многие вещи происходят с помощью насилия. Насильно отбираются предприятия, насильно решаются какие-то вопросы, связанные с переуступкой собственности. То есть насилие, оно проникает и в экономические сферы, и в политические, и в семейные. Но мне кажется, если мы хотим остановить политические и экономические процессы, надо, конечно, начинать с семьи. Но я не вижу заинтересованных лиц, кроме правозащитных организаций, которые бы явно активно выступали за то, чтобы этот принцип ненасильственного разрешения конфликтов соблюдался. Потому что ирония в глазах судей и милиционеров, вот это я не понимаю.
Ну а судьи? Ведь они же выступают на том этапе, когда уже заявление написано, уже там какие-то экспертизы пройдены, уже зафиксированы факты избиения. Чего же они-то усмехаются?
А я думаю, что по той же самой причине. Ну вот у меня есть одно знакомое дело, оно тянется уже третий год. Судей сменилось несколько. И, кстати, еще одна тема, как вообще ведутся эти дела. Дело об избиении женщины мужем. Дело должно было быть передано на экспертизу. 7 месяцев суд не мог направить документы на экспертизу, потому что судья забыла. И судья, конечно, очередной судья, когда она встречает дело, в котором уже было несколько судей, какие-то противоречивые решения, там какие-то жалобы. Я, с одной стороны, судью могу понять, что ей во все это вникать, предполагая, что в любой момент это все закончится примирением, но все равно это, мне кажется, неправильно.
Проблему насилия, конкретные случаи надо как можно шире освещать в прессе, считает сотрудница Петербургского кризисного центра помощи женщинам Елена Балюбах.
У нас бывает очень много случаев, когда женщина обращается на первом этапе, на следующий день после изнасилования, на следующий день после избиения. Мы несколько раз обращались к журналистам по поводу освещения судебного процесса. Присутствие журналистов у нас был, по-моему, разовый опыт. Обращение журналистов им отказали в съемках, но дело пошло совсем по-другому, потому что суды часто проходят вот такое маленькое местечковое заседание между собойчик. И когда вдруг судья понимает, что есть еще внимание прессы, поверьте, дело идет гораздо лучше.
В России необходимо срочно принять закон по борьбе с домашним насилием, считает руководитель Петербургского кризисного центра для женщин Наталья Ходырева.
Мало того, что наше государство обязано было принять специальное национальное законодательство против насилия в семье, закон нужен, потому что у нас существуют очень ригидные, жесткие основания для дискриминации женщин. Это в нашей практике, в нашей обычной жизни. Поэтому закон должен быть антидискриминационным. Он не должен быть таким нейтральным, говорящим о том, что все друг друга бьют. Но на самом деле в близких отношениях мужчины больше бьют женщин. И поэтому антидискриминационный закон означает некоторую чувствительность к уязвимому положению женщины, которая заботится о детях, заботится о пожилых. И поэтому этот закон должен помогать именно тем, кто пострадал. А в нашем случае в семье это прежде всего женщины и дети. И мне кажется, наши депутаты, уважаемые, сейчас должны очень быстро, очень скоро все-таки обратить внимание на проблему домашнего насилия. Прошло уже 13 лет после редакции первого проекта о насилии над женщинами. Все вот руки не доходят у них до вот этого закона. Это очень о многом говорит, что что-то политической воли нет, интереса к этому. И этот бы закон, он бы содержал в себе множество комплексных мер, которые бы облегчили вот всю ту сложную ситуацию по защите женщин. Это должны быть и центры, при которых женщина могла бы прийти в одном месте, получить и медицинскую помощь, и диагностику, и доказательства того насилия, которое произошло. Конечно, средства массовой информации должны продвигать совсем иные образы отношений между мужчинами и женщинами. К сожалению, у нас сейчас очень много всяких образов, интернет ими переполнен, где женщина представлена достаточно дискриминационно. И этот закон содержал в себе все основания и все нормальные цивилизованные международные нормы, которые позволили бы нашей стране все-таки продвинуться. Иначе это просто позорище какое-то.
Говорит Лариса Корнева.
Когда мы встречаемся с такими специалистами кризисных центров США, Европы, Норвегии, Швеции, где бы я ни была, там Англия, все что угодно. Точно так же есть давление со стороны общества. Вопрос в том, что в отличие от России, там есть механизм, то есть он разработан. Кто будет убирать насильника из дома? Полиция. Если выдается охранный ордер, то полиция является гарантом того, что мужчину выдворят из помещения, которое он занимал. И никого не волнует, куда он пойдет. Никого. Причем, когда вот задавались такие прямые вопросы со стороны наших правоохранительных органов, ну как же? А нас не волнует, говорили полицейские. Там другое воспитание. Понимаете, там курсы по проблемам домашнего насилия в полиции, медикам читаются в учебных учреждениях. Там другое отношение. Но статистика официальная близка к нам. 2003-2004 год в Лондоне, когда они открыли так называемый Hate Crime Division, который занимается в том числе и проблемой домашнего насилия. Они сделали горячую линию, куда сообщали все факты домашнего насилия. Скотланд-Ярде. Так вот они проанализировали. За год у них было 9 тысяч краж в Лондоне и 7 тысяч обращений по ситуации домашнего насилия. Они решили, что это для них проблема. И создали специальное подразделение. У нас нет этих подразделений. Проблема существует точно так же, как и в России, но ее решают по-другому. Если женщина или там ребенок, или мужчина решается обратиться за помощью, то ему будет оказано. Если в Норвегии, вот, например, при наличии охранного ордена выдается еще так специальное в виде мобильных телефонов, так называемые тревожные кнопки. И если женщина видит, что к ней приближается ее насильник, да, нажимает на эту кнопку, и полиция сразу просто на карте через интернет высвечивается, где насильник, где она находится, ближайший полицейский наряд, который может выехать, чтобы это приближение его прекратить. Ему звонят на его вот этот мобильный, говорят, так, ты перешел границу. Либо ты обратно, либо есть система.
Говорила исполнительный директор организации службы социальной и юридической помощи пострадавшим от насилия Лариса Корнева.
Серию передач о домашнем насилии в России подготовила Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.